Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Воістину воскрес! Приветствую вас всех, римокатоликов и протестантов, которые уже празднуем, радуемся воскресением нашего Господа. Приветствую также всех греко-католиков и православных, которые еще погруженные в печальном и радостном также умерщвлении великопостном. Хочу сегодня по причине уже грядущего и пришедшего к некоторым славного воскресения нашего Господина и Господа Иисуса Христа, хочу немножко рассказать про общину в контексте как раз воскресения. Что мы видим? Видим, что смерть Господа ввела в большой кризис общину учеников Его, так как Он провозглашал раньше, что ударят в пастыря и разбегутся овцы, овечки разбегутся, так и стало, так и случилось. Община тогда не имела, мне кажется, двух или трех даже ресурсов, чтобы выдержать такое несчастье, такой удар. Первой нехваткой в этой общине это был недостаток веры и понимания, кем есть Иисус Христос, а что за этим грядет, идет, они, мне кажется, недооценивали Его слов. Не так внимательно слушали Его, как, например, уже тогда и почти всегда, а может и просто всегда слушала его мать. Хотя и она училась, где ее место по отношению к Иисусу. И мне кажется, такой переломный момент для Марии и Иосифа, это было, конечно, найти его проповедующего, мудрого, центрального в храме Иерусалимском 19-летнего. Вот тогда наступил этот, мне кажется, окончательный переворот, в котором, хотя Иисус вернулся потом в Назарет, в эту общину, и был им подданный, но тем не менее эта община уже ставала христоцентричной также по поводу внимания, которым определяла, которое относило к словам и действиям молодого мальчика, потом юноши Иисуса на Назарея. Вот так же и каждая другая община, она должна перейти такой кризисный момент, в котором решается, в котором направлении эта община пойдет. Пойдет ли дальше за Богом или разбежится и исчезнет. Мария и Иосиф пошли за Иисусом и начали очень размышлять над Его словами, над Его действиями, над всем происходящим с Ним и вокруг Него. И в таком также смысле Он стал в центре, и эта их община семейная стала тогда окончательно и во всех аспектах христоцентричная. Похожее происходит с общиной учеников Иисуса 20 лет спустя. Они также сначала как будто недопонимают, не осознают до конца, не не уважают, не внимательно слушают слов Господа, в которых Он пророчествовал, что произойдет с ним. Если бы они слушали внимательно, если они бы слушали с верой, что это говорит большой пророк, что это говорит Мессия, что нельзя пропустить этих слов, нельзя упустить их на землю, только надо их принять, надо на этих словах строить свои планы, свое будущее, надо готовиться к этому. Если бы они вот так подошли к этим словам, если бы они его спросили, если бы они поразговаривали с ним насчет этого, что он говорил про свое быть арестованным, побитым, измученным, уничтоженным и убитым, и третьего дня воскресшим. Я думаю, что происходящее потом от Страстного Четверга до Славного Воскресения его не нашло бы их неподготовленными и не взяло бы их врасплох, так как это произошло исторически. Поэтому кризис начался не в Страстный Четверг, только раньше. Эта община не была до конца христоцентрична. Да, Христос был в центре, да, они собирались ради Него, да, они ходили за Ним, да, они даже подвигались как-то из-за Его имени, а да, они бросили все, но они еще не имели понимания, недооценивали слов, не поставили его слов, его учения так до конца, его авторитета как учителя не поставили в центре. Все-таки поклонялись еще своим предпочтениям, своим убеждениям мессиańskim, теологическим, swoim рамкам myślenia, а не словам Иисуса Христа. Это также учение для нас. Поскорее поставить каждое слово Иисуса в центре своего сердца, своего ума, в центре внимания общины, поставить Евангелие как основной закон, как основное правило и матрицу, и покоряться Евангелию, а не каким-то нашим даже церковным законам или обычаям, а не этим, что в монашестве принято правилам монашеским или церковным, но человеческим. Только принять Евангелию Иисуса Христа как главный источник, как единственную догму, а все остальное настолько, насколько не противоречит этому, что евангельское. И тогда наша община не будет переживать кризисных моментов. То есть будут кризисные моменты, но они только будут разрушать гнилое, еще пустое, еще не обращенное, еще не христоцентричное, и будет, эти кризисные моменты будут еще более цементировать то, что христоцентричное, то, что обращенное, то, что хорошее, то, что благодатное, то, что от Духа Святого. Второй фактор или ресурс, которого не имели, это нехватка опыта. Вот кроме веры, кроме знания, также не хватало знания, не хватало опыта жизненного. После Пасхи, после смерти и воскресения Иисуса, в будущих месяцах и годах они уже намного более понимали, что происходит с ними, что происходит в духовном мире, что происходит в их душах. Уже умели распознавать духи, уже понимали, что страдание не означает гибели, что несчастье не означает трагедии, что есть только одна трагедия – пропустить Иисуса, потерять Иисуса. А все так называемые трагедии являются лишь только страданиями, лишь только несчастьями, которые в принципе могут оказаться друзьями нашими в нашем обращении. Поэтому они потом и будут страдать Христа ради, с радостью воли, не будут так бояться, и намного спокойнее, и даже с прославлением Бога будут переживать заключение, всякие пытки и другие несчастья. Не хватало им еще опыта. Они медленно набирают опыт. Третий ресурс, которого не имели, это нехватка Духа Святого. Вот придет Дух Святой Утешитель, придет свет во тьме, придет, ну тогда они будут понимать, тогда они будут жаждать иначе, они будут стремиться не к этому, что плотское и что гарантирует комфорт для тела, только будут искать этого, что внутреннее, духовное, невидимое, вечное, христовое, благодатное, блаженное. Будут входить с помощью Духа Святого в парадоксальную логику христовых блаженств, христового менталитета, христовой политики. И то, что досадное, то, что горькое, станет для них приятным, сладким, и наоборот. То, что тяжелое, станет легким, и наоборот. И то, что непонятное, станет понятным. И то, что нежелаемое раньше, станет желаемым, и наоборот. Вот с помощью Духа Святого. Но пока мы видим, что это несчастье, это смерть Господа уничтожила общину, или, может, не уничтожила, только показала настоящую кондицию, скорее всего, нехватку кондиции этой общины. Сконстатировала факт, что нету факта общины, что это не община, что это еще сбор, что это еще группа, что это еще среда. Да, с элементами общины, да, с любовью, да, с общественными движениями, да, даже в некоторых областях героизмом уже, посвященностью, но в чем-то что является очень значительным и очень центральным, как раз нехваткой этого. Вот именно веры, вот именно понимания, вот именно опыта, вот именно духа нехватка. И поэтому воскресение Христово – это как раз изливание духа, хотя бы духа понимания, уже чуть-чуть, духа радости и духа общественности. Мы видим, что Христос является поочередно группам учеников и учениц своих. Не поэтому, что Он хотел делать эксклюзивные встречи, только поэтому, что эта община уже разбилась. Доказательством этого есть Юда Искариотский, которого уже нету на земле. Доказательством этого есть отсутствие также Фомы, апостола, который не был с учениками в вечер славного воскресенья, в первое пасхальное воскресенье вечером не был с учениками. Доказательством этого есть двух учеников, Клеопа и второй ученик, которые грядут после обеда, наверное, грядут из Иерусалима в Эммаус, 100 стадий, и там сколько стадий от Иерусалима, отдаленный городок или поселок, 60 стадий. Доказательством этого есть, что апостолы не сопутствуют женщинам, ищущим, сначала идущим к гробнице. И также, что они не придают значения и не верят женщинам, говорящим, что видели ангелов и даже видели Христа. Как повторяется это в почти каждой Евангелии, они не придали этому значения и веры. Вот все это показывает, что община учеников, она разбитая. И что воскресение как бы собирает, Христос воскресший не только является каждому из них и приносит радость, смысл жизни, обновление, очищение, прощение, спасение, но приносит также все это общине. Христос воскресший, воскресение Христовое, оно обновляет, цементирует опять Божью семью.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Приміром цього, що відбувається, позитивний процес назидання, строїть общину воскресшим, что это также его замысел, есть то, что он говорит, или через ангелов, или лично он сам говорит женщинам или Марии Магдалине: идите к моим братьям, скажите им, чтобы там пошли в Галилею, там меня увидят. Идите, расскажите об этом его ученикам. Значит, он хочет их встретить друг с другом. Он также потом, когда явится уже им, будет упрекать апостолов, что не уверовали свидетелям, то есть конкретно женщинам. Но понятно, что в принципе в иудаизме, в этом народе, очень патриархальном, змаскулинизированным, где мужчина только мог выступать в суде, а женщина, так как и дети, не могли быть свидетелями в серьезных делах и спорах. Конечно, и апостолы могли отнестись с таким равнодушием или пренебрежением к свидетельствам этих женщин. Но если они знали этих женщин, например, Иоанна, жена Хузы, дворянина, чиновника в дворце Ирода Антипы, насколько помню, если они знали Марию Магдалину, которая была также серьезной дамой, и Мария, жена Клеопы, у которой дома происходила, кажется, последняя вечеря, мать, кажется, Марка Иоанна, евангелиста. То есть вообще то серьезные женщины, там самая бедная среди них была Мария из Назарета, матерь его, но она была самая богатая в добродетели. То есть они знали этих женщин, они 3 года спонсировали их путешествие, их деятельность, они ездили за ними джипами своими. То есть они, это не были какие-то пешки, это не были какие-то мышки, какие-то зоушки, с исключением бедной Марии, Преснодевы, Матери Иисуса. Но с другой стороны, Марию знали как человека, как женщину непорочную, как женщину словную, как женщину святую, как женщину уравновешенную, как женщину в балансе, как женщину, которая, ну, на которой слове, а, наверное, изредка слышали ее слова, умела держать язык за зубами, умела молчать, Умела слушать, умела покоряться, но умела также сказать. Была смелой женщиной. А если она подтверждала, возможно, Мария вообще из Назарета увидела своего сына первым, а возможно, последней, как последняя, потому что хотел испытать ее веру, хотел поупражняться вокруг ее веры. Но я думаю, что все-таки пришел к ней как к первой, перед Марией Магдалиной, перед женщинами на рассвете, грядущими к гробнице. То есть, если и она подтверждала улыбкой и радостью в глазах, и они рассказывали с трепетом, с радостью, что даже не умели склеить нормальной речи, и это их возбужденность, и этот порыв души, энтузиазм, который, возможно, даже мешал им спокойно рассказать, он был нелицемерным каким-то, он был правдивым, настоящим, подлинным. Почему они не могли как-то... Что-то им мешало, правда? Что-то им мешало уверовать. Держались чего-то своего. И видим у Клеопы и анонимного его сопутника в пути в Эммаус, анонимного, потому что Лука с 20... Лука с 24 главы не мог знать твоего имени, ибо этим анонимным товарищем Клеопы есть как раз ты, в твоей невере, в твоей невере, но в твоей также восторге от Господа, в твоей любви к Нему, но одновременно в твоей невере. Это твое место, это твоя история, это твой сюжет, это мой сюжет, это наш всех сюжет, это мы. То есть, когда они идут, они разговаривают с грустью, с печалью, в отчаянии погруженные, тонут. И Иисус, когда спрашивает их, они говорят, что мы по пророчествам старозаповедним, ветхозаповедним, мы думали, что Он есть Мессия, который в духе некоторых, на первый взгляд, националистических, даже шовинистических, патриотических еврейских пророчеств, он вынужден был поднять Израиля в политическом, милитарном плане, ба, он должен был унизить наших врагов и сделать все народы нашими слугами. И Иисус, когда отвечает им и чувствует себя приглашенным ними к этому библейскому обсуждению, к этому Библии, толкованию, он им говорит, вот как вы слепые, как вы, почему так медлите, почему вы такие неразумные, почему вы так эгоцентрически, ба, эгоистически читаете Ветхий Завет и эти пророчества, почему не видите других пророчеств, почему не читаете заключения книги Исаии, неужели не читали вы, что Мессия, на которого Бог возложит спасение всех людей, всех народов, всякой толпы и всякой души, что Он вынужден понести страдание, удар, напасть? Неужели вы так зациклились на этом своем патриотическом мечтательстве, что не заметили других пророчеств или не заметили других слов в этих пророчествах, и начинает им объяснять, что на самом деле пророчествовали пророки и Моисей, и весь Ветхий Завет, что Мессия будет страдать, что Мессия не придет в триумфализме церковном, мессианском, только что Он придет в хрупкости, в слабости, пройдет через проигранную, в проигрыше Он придет. Ну и тогда сердце палало в них, Но почему я об этом сейчас говорю? Потому что почему они не уверовали его словам? Они более слушали своих убеждений. Они более зациклились в своем понимании, в своих ожиданиях, мечтах, нежели фактической речи Иисуса Христа, который предупреждал их несколько месяцев назад, прежде этих событий, пророчествуя, что случится. И так само думаю, что не принимали мужчины, апостолы этих женщин, что факт его смерти был настолько неожиданным. Они готовились к празднику. Понимаете, они делали уборки, они шли покупать агнцев пасхальных. Они готовили пир пасхальный, они готовились к празднику, радостному празднику. И вдруг такое несчастье, такая трагедия. Они вообще не были готовы. Это взяло их врасплох. И они не смогли подумать, они не успели подумать. И это уничтожило в них все, и логику, и спокойствие, думаю, и, ну, короче, все. Поэтому они зациклились, они застряли в своем шоке, в своем падении, в своей неверии, в своей неготовности, в своей разбитости, во всем, что отрицательное, в своем предательстве, в своем отвергнуться от него, в своем грехопадении, в своем страхе, в своем стыде, они застряли во всем этом. И это все, этот кумок негативов, сделал их слепыми, закрытыми, скамянилыми, глухими на шепот благодати и на энтузиазм странный, вообще неадекватный с их точки зрения и для них некомпатибильный, с которым не могли связаться, встретиться голос женщин. Поэтому Иисус будет упрекать: вы выключили, да, вы поддались своей слабости, вы поддались греху. Я посылал к вам апостолов, женщин, вы их знали. Я показывал им, вам их энтузиазм, их веру. Вы это, на это смотрели, но вы этого не были готовы принять, ибо застряли в самих себя. Ибо так сильно, наверное, хотели быть добрыми, первыми, а оказалось, что вы слабые, несчастные, последние. Вы, которые ссорились друг с другом, кто из вас есть первый? Вы, которые убеждали меня, как Петр, что все тебя оставят, но я тебя не оставлю. Вы, которые хотели быть сильными и первыми, и самыми святыми, оказались гордыми, а через это слабыми, не просящими меня помощи, благодати, и через это слабыми и неудачниками. А женщины, которые так не говорили, которые так не ссорились, которые так не соперничали, как вы, которые умели меня любить, умели раньше ощущать свою слабость и констатировать свою слабость, которые умели как-то быть слабыми передо мной, они получили благодать и в Страстную Пятницу не оставили меня, подошли под крест. Правда, не рискуя так сильно, как вы. Потому что на женщин никто не подумал бы даже поднять рук, наверное. Но с другой стороны, все равно они чем-то рисковали. Но оказались все-таки верными. Иоанн не рисковал так сильно, потому что был известен первосвященнику, так что он не считается там как мужчина, который рискует. Единственным, который рисковал, на самом деле был Петр. Он дважды рискнул с мечом и во внутреннем дворе дворца первосвященника Анны. Но вот именно те, которые были слабыми, они справились, и они получили. Возможно, этим, что не давало апостолам также принять, что женщины уже есть после встречи, а они еще нет, и уверовать в это, была зависть. Хотя мне кажется, что нет, что это было для них совсем не из этого мира, что они вообще такого не ожидали. Они не помнили просто, что Иисус... Но все равно, смотрите, невера, гордость, желание быть сильным без Господа, желание быть самым первым без Господа, без благодати. И когда пришел удар, и когда они оказались последними и слабыми, эта гордость потом их упрекала, и поэтому они застряли в своем стыде. Они застряли в своем падении, они не были готовы подняться, потому что эта новость, он живет, означает, означает, мы его предали, а он оказался быть не человеком, не только человеком, а мы его предали, мы его оставили. В принципе, для них это не совсем была хорошая новость, потому что они так и отреклись от него, они разбежались. Встретиться с Господом означало опустить, не только смотреть с радостью на Господа, но означало признаться, что я был свинья, что я был дурной, что я был самоуверен, что я был гордый, что я был самоуверенный. А для этих женщин нет, они постоянно, наверное, чувствовали себя слабыми и любили, и просили Господа, и унижались перед Ним с этими благоухониями, с этим маслом, с этим вытирать стопы Господа, целовать Его стопы. Они чувствовали себя слабыми, зависимыми от Господа. Поэтому Он дал им благодать в Страстную Пятницу. Поэтому они были открыты дальше действовать. И они были открыты на эту встречу. Так что заметьте, что грех, вот эти грехи апостольские, они делали их закрытыми не только в Страстную Пятницу. Они не просили просто благодати, они не просили помощи. И они разбежались. Вот что уничтожает общину. Чувство самоуверенности, гордость, сила, чувство силы, автономия и нежелание просить Господа благодати, непонимание, что я грешный человек, непонимание, что я нуждаюсь в Его помощи, не просить Господа о помощи. Вот это уничтожает не только мои отношения с Господом, что я Его предам, что я Его оставлю, отрекусь, но это означает также, что я разрушаю этим мою семью, мою общину. И наоборот, если я исповедую перед Господом свою слабость, я также открытый на братьев, также на критику братьев, что я слабый, что я грешный. Потому что так есть и на самом деле, я прошу Господа, Кири Элейсон, Господи, помилуй. И это укрепляет меня с братьями. И дает мне легче прощать, и дает мне с помощью благодати выстоять в Страстную Пятницу. Не сбежать, оказаться верным. И это также поможет мне потом принять воскресшего с радостью, а не с соромом, со стыдом. Вот поэтому, мне кажется, здесь показано, почему они, и также апостол Фома, почему Фома не принимает Господа. Почему Фома 8 дней не хочет уверовать в Господа.
Радио Мария презентует... Програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Про Фому можна сказати одно і то же. Он уже не тільки жінкам не хотів повірити, их свидетельство. Она также отвергнула от себя свидетельство Петра, Иоанна. То есть он знал их слабости, но он также знал, что Петр не врет, что Иоанн не врет, что другие не врут. Он знал также, что этот энтузиазм их не находит другой реальной причины. То есть не может быть, чтобы они играли перед ним. То есть то, что они играют, значит, что им показалось лишь только. Но они ведь говорят, что кушали, разговаривали, прикасались, смотрели раны. Много чего он мог услышать от них. Я думаю, что его также раздражал этот их энтузиазм, а еще более то, что они уже, а он еще нет. Они уже встретились, удостоились, а он нет. И он знал, почему он нет. Он не был с ними. Ну и завидовал этим идущим в Эммаус. Почему они не были, они шли туда? Но может, они не уходили от общины? Только шли с каким-то положительным намерением в Эммаус, а он ходил своими тропами, по своим стежкам, и поэтому не удостоился еще видеть Господа. И он не знал, увидит ли он Господа, поэтому и зависть была, и оскорбление, и угрызение совести, почему я не остался с ними, то есть и обнаружился грех его. Ну и там мог быть большой кумок еще других отрицательных чувств, недостатков, грехов, фамы. Вот что ему... Поэтому он даже так с насмешкой, или, не знаю, с скептицизмом или сарказмом, иронией говорит, если я не вложу перста и руки в его раны, не поверю. То есть вам не поверю, пока сам не смогу убедиться, то вам не поверю. Это он даже пытается таким способом как будто унизить апостолов, упрекнуть их, пренебречь их свидетельством, их серьезностью. Вот поэтому видим, как и смерть Иисуса, и также его воскресение совершают, оформляют такую поляризацию, такой суд, кто есть кто. На поверхность сплынет все, что было в тайне. Окажется, кто есть кто, who is who, кто кем есть. И показана будет община, кто в этой общине занимает какое место. Так сделает и плохой день, и так сделает очень хороший день. В плохой день проповедникам и властелинам общины будет страх. То в страстный четверг вечером, в ночью, в страстную пятницу грусть, печаль. А в страстную субботу невера, разбитие душ, отчаяние и потеря смысла жизни, смятение. А воскресенье невероятно, не с этой земли, не с нашей логики, непонятная радость. Вот все эти проповедники и правители будут править общиной и покажут, кто есть кто. К счастью, Иисус наконец-то посещает всех. Даже посетит этого, который его не знал лично, но который потом боролся против его общины, Саула и Тарсу. Посетит несколько лет, наверное, или месяцев спустя. И эти встречи прощат им их греховность, влиют свет и радость, счастье, любовь, и приведут в общину. И что мы увидим? Мы увидим так, что в первый день воскресения апостол Фома, которого евангелист Иоанн называет близнецом, близнюк, близнец, он, который в первый день не ест с учениками, Дидимос, правда? Фома Дидимос, близнец. Почему Иоанн говорит Фома близнец? Потому что этот близнец имеет, во-первых, он мог иметь такую кличку. Во-вторых, у Иоанна это не только историческое, но у него это также теологическое, богословское. И означает, что Фома идет с кем-то в паре. Он близнец кого-то. Вот в первый день вечером, в первое пасхальное воскресенье, он близнец кого? Его нету с учениками. А кого еще нету с учениками? Конечно, Искариотского Юды нету. Вот и Фома стает похожим на Юду Искариотского. Он жив, он в принципе не аж так ярко и эффективно предал учителя, но он ведет себя как Юда в общине. На восьмой день, он уже есть с ними, но там уже не есть названный Дидимос, только просто, что есть. Иисус обращается к нему как к Фоме. И, то есть он есть в общине, но он еще не есть вполне в общине, поэтому что не названный Дидимос. Он дальше индивидуалист, он дальше один сам, но он уже в общине. И тут Иисус лечит его индивидуализм. Тут Иисус показывает ему любовь и говорит: «Слушай, ты достоин любви, откройся». Но не только откройся на меня. Ты, который был Дидимосом, ты, который был близнецом Юды, ты, который уже как бы отбросил путь Юды Искариотского и вернулся в общину, но ты еще не есть Дидимос никого с этой общины. Стань Дидимосом кого-нибудь с этой общины. Но стань. То есть не только исповедуй, когда будешь вкладывать руку в мой бок, что я Господь твой и Бог твой, но вкладывая палец в мои руки, скажи до братьев твоих, что вы, братья и семья моя, стань Дидимосом, стань близнецем кого-нибудь, всех в этой общине. И видим, что это произошло, что Господь, который явился ему, он помог ему. Видим, что Фома сам по себе, даже с благодати Духа Святого, не мог до конца влиться в общину. Он этот титул, эту кличку Дидимос получает опять после своего обращения, аж после свидания, аж после встречи с Господом воскресшим. И в 21 главе он опять Дидимос. Конечно, уже не Юды Искариотского, близнец. Только он близнец кого? Вот читаем в 21 главе у Иоанна. Были вместе Симон Петр, Фома, называемый Дидимос, и Натанаил из Каны Галилейской, и сыны Завидеевы, и другие ученики его. Опять имеем здесь анонимных учеников. Это место уже не для тебя. Это место уже не для тебя. Эй, ты! Патриарх! Папа! Митрополит! Епископ! Настоятель! Провинциал, протоигумен! Игумен, настоятель! Игуменья, настоятельница! Это уже не место для тебя, эй, ты! Президент, премьер, министр, это место не для тебя. Эй, ты, ректор университета, проректор, декан. Это, эй, ты, это не место для тебя, генерал, и не для тебя уборщица, и не для тебя, кем бы ты ни был. Это есть место для нас. Это из места для общины двух анонимных учеников, видите? Двух их было, не один уже. То есть после встречи с воскресшим не имеешь права быть индивидуалистом в жизни, только человеком семейным. Не имеешь права закрыться в семье, только войти в церковь. Не имеешь права быть индивидуалистом в церкви. Даже если ты священник, настоятель, парох, только войти в общину. Не в анонимную общину, только в общину тесную, как братья. Они идут там, как братья. Вот смотри, Заведеевые. Братья, Иоанн и Яков, конечно. И так само двух этих анонимных. Поэтому не принимается индивидуализм после Пасхи. Не принимается индивидуализм в церкви, где-нибудь после встречи с воскресшим. Вот хочешь, чтобы я уверовал, что ты уже видел воскресшего Христа? Покажи мне, где лежит мертвый твой индивидуализм. Покажи мне твою социальность, покажи мне твою общественность, покажи мне твое соединение с братьями. Вот этой бумагой лакмусовой, этим испытанием, этой проверкой будет, насколько ты умеешь жить для других и открыться для других, и принимать других, и давать себя другим, насколько ты умеешь терпеть других, насколько ты умеешь служить, занимать последнее место, прощать, долго терпеть, насколько ты умеешь отдавать жизнь за братьев, не за Господа только, за братьев, также за врагов. Вот покажи мне. И поэтому, слушайте, не только ссоры между народами, между партиями в парламентах, но также ссоры между церквями Христовыми показывают, что наши, возглавляющие нас, по мере, по которой они на самом деле искренне не хотят соединиться в одно стадо, насколько они не хотят экуменизма и всех других ругают и называют, чтобы оправдать свое нежелание открыться на других христиан. Все, которые не занимаются экуменизмом, которые не дорожат экуменизмом, они не встретили воскресшего Христа, они не общаются с Ним, Он не влил в их сердца любовь, потому что этой любви не видно. Не видно. Кто не есть экуменистом, кто называет других просто еретиками, схизматиками, но не в смысле констатации факта, только в смысле пренебрежения, ненависти, нежелания смотреть с пренебрежением. Этот не получил встречи с воскресшим. И есть как Фома с конца 20 главы, который не Дидимос, только просто Фома. Есть как будто в общине, но он дальше индивидуалист. Или даже есть как Юда Искариотский, как Фома Дидимос Юды Искариотского, который ходит по своим тропам. Но тут Фома в 21 главе, он названный Дидимос. И смотрите, кого он Дидимос, кого он близнец? Не Петра. Почему? Потому что есть так. Читаем от конца. Двух анонимных его учеников. Это вот братья, в кавычках, в лапках. Вот сыновья Зеведея, вот это братья. И вот Натанаил и Фома, называемый Дидимос. Вот Фома Дидимос Натанаила. Посмотрите, на котором он месте. Он сразу после Петра. Петр из первым. Кстати, только Петр не имеет пары, не имеет как бы брата. Почему? Потому что для него пара, для Петра, это вся церковь, вся община, все они. Они ему братья, брат. Почему еще? Потому что Петр ждет своего Христа, Христос для него брат. Поэтому Петр, то есть Папа Римский, это единственный христианин, для которого не должно быть пары в понимании какой-то кардинал, какой-то патриарх, какая-то эксклюзивная дружба в лоне, в утробе церкви. Нет. Он должен дружить со всеми христианами, не только католиками. Не только римокатоликами, не только католиками, то есть греко-католиками или еще других обрядов католиками. Он должен дружить с православными, он должен дружить с протестантами. Он и для него пара, для него брат Петр является Дидимос для всей церкви Христовой, не католической. Поэтому только он может собрать всю церковь, всех учеников Христовых. Только он, как и мы это видели в папе Иоанне Павле II, который собрал не только христиан, он собирал все религии в Ассизи дважды. И с другой стороны, этот Петр является Дидимос для Христа, который скоро явится. И он к нему прилепится первым. Он выйдет из лодки, он бросится в воду, чтобы приплыть ко Христу и чтобы соединиться со Христом, потому что Петр – брат церкви, но Петр еще более брат Христа. Но вернемся, давайте от Папы Римского вернемся к этому патриарху, к этому кардиналу Фоме Дидимос. Посмотрите, он перепрыгнул после своей суперовой, не совсем эксклюзивной, но особенно ему посвященной встречи с воскресшим, он перепрыгнул всех почти, кроме Петра. Петра нельзя перепрыгнуть. Даже если в добродетелях ты перепрыгнул Петра, то ты постой, не входи в гробницу первым. Даже если ты бежишь быстрее Петра, быстрее папы, не будь более христианским и более католическим, нежели папа. Ты постой, ты в гробницу не входи, ты в тайну не входи, ты в мистерии не входи, ты ко Христу не иди первым перед папой, ты иди за ним, как Иоанн. Так что тут хорошо, что Фома не перепрыгнул Петра, нельзя, по погонам, по добродетелям, пожалуйста, но по погонам, по порядку церковному, по бонтон нельзя. Но всех остальных он перепрыгнул в любви, в добродетелях, в посвященности. И поэтому он сейчас первый после Петра, то есть второй. За короткое время, это мне кажется, я сторонник этого, что 21 глава показывает встречу в третье пасхальное воскресенье. Они уже в Галилее. И мне кажется, что это две недели после Пасхи, то есть третье пасхальное воскресенье. Ну и что мы видим? И мы видим, что Фома за так короткое время зажегся так большой любовью и верой, и кротостью, и служением, посвящением общине и Богу, и в принципе наоборот, Богу и Христу и общине, что он действительно занял в рейтингу, он занял второе после папы Петра I, тогда еще Иерусалимского, потом Римского места. И он является Дидимос, близнец Натанаила. Натанаила с Каны Галилейской, Натанаила про которого Иисус Христос сказал: вот израильтянин, в котором нету зла, нету обмана, нету лжи. То есть Фома перепрыгнул не только Иоанна, любимого и самого мистического, созерцательного ученика Иисуса. Он перепрыгнул не только Якова, самого жесткого, традиционного, сберегающего традиции посты и всякую жесткость иудаизма ученика Христового. Он перепрыгнул даже Натанаила, Варфоломея, праведника. Вот это надежда для нас всех грешных. Ты можешь влиться в общину, ты можешь стать самым хорошим, самым последним служащим, кротким, любящим, посвященным членом общины. Ты можешь дойти к высокой святости и быть вторым после Петра, и быть очень высоко в ранкингу общины. Можешь, если встретишься с Иисусом Христом воскресшим. Если Он покажет тебе раны, любовь своих ран, своих ног, своих рук, если Он обратится лично к тебе, а не только к общине, если получишь эту эксклюзивность, эту интимность отношений с воскресшим, тогда да, тогда ты сможешь как-то прекрасно войти в отношения с Христом и с общиной. Вот как на примере апостола Фомы мы можем показать, как воскресший строит наново гармонию среди всех этих учеников.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Так що я рад, що можу сьогодні показувати вам пасхальне змірення, пасхальне ядро общини і змірення пасхальної общини. Пасхальный климат общины. Кстати, если хотите строить общину пасхальную, а на самом деле только такую можно построить или дать построить Богу, Отцу Господа нашего Иисуса Христа, Духом Святым. Если хотите строить общину пасхальную, обратите, пожалуйста, свой взгляд и посмотрите не только на евангельские рассказы, но также на первое послание апостола Петра. Мне это подсказала церковь, которая построила римско-католический бревиарий часослов, молитвослов во время октавы, то есть 8-дневного периода после Пасхи, и дала чтение на так называемый матутин, то есть самый длинный час, длинную молитву на протяжении дня, дает на это время как раз фрагменты, поочередные фрагменты первого послания святого Петра Апостола. Видим, что как сильно Петр в своей жизни и в своей общине живет воскресением Христа. Потому что оно исцелило его, потому что оно дало ему Духа Святого, потому что оно дало ему опыт, потому что оно дало ему надежду, потому что оно дало ему понять Бога, понять Христа, понять себя и понять общину, и войти в общину, и войти в Бога, и войти в настоящую жизнь, и войти в свою роль, и узнать свое имя Кифа, скала. И слушайте, и он здесь дает рекомендации, инструкции, как жить духовностью, пасхальной духовностью в общине. Не только в этой общине Не только в этой общине христианской, и не только в своей душе даже. В принципе, так, начинается от души, от этого самого узкого, близкого нам круга. Наша душа, наша вера, наша жизнь личная, внутренняя. Но потом расширяется это на христианскую общину. Но потом также на общественность языческую, государственную. На общество, потом также на супружество, также на общество во время, на общину во время преследований. И он показывает также, как это воскресение открывает нас просто на совсем другое измерение. Совсем другое измерение, что существует мир невидимый, он более реальный, преисподня, в которую Господь нисходит. И в третьей главе ожидание парузии, то есть его второго пришествия в будущем веке, в конце этого и начале следующего века. И всякие последствия, как уничтожить грех, входя в смерть для греха, в умерщвление плоти, сопутствуя Христу, подражая Христу, как принимать страдания, гонения. Одним словом, как быть пастырем стада Божьего. Одним словом, мне кажется, очень пасхальное послание, направленное к общинам всем. Так что обратите, пожалуйста, свое внимание на это первое послание Петра, когда будете строить свой менталитет насчет общины, свое мышление, свою позицию, когда будете разрешать Богу, желать разрешить Богу строить вашу общину. Займитесь первым посланием Петровым. Но на конец я хочу еще сказать об этом, что Мария Магдалина сделала. В 20 главе один из самых прекрасных сюжетов встреч, поиск, сначала не поиск, сначала путешествие Марии Магдалины в гробницу, потом шок, потом обращение к общине с просьбой о помощи, и тут вместе с Петром и с Иоанном опять в гробнице, потом опять вне общины, потому что община оказалась не... Хотя они уверовали, но, по крайней мере, Иоанн, но они вернулись к себе домой. Община вернулась к себе вместо этого, чтобы дальше искать Господа. Община удовлетворилась мощами вместо поиска самого подателя жизни. Она не может вернуться с общиной. Тут также показан здравый индивидуализм. Если есть индивидуализм Христа ради, если есть быть в оппозиции к общине Христа ради, поиска Христа ради, служения Богу ради, то надо, потому что Бога надо уважать более, нежели общину, Богу служить и Бога бояться более, нежели человеков, даже церковных человеков. Так что существует в общине и здравый индивидуализм, и существует одиночество. Одиночество святых в общине грешников существует. И тут оно показано на фоне Петра и Иоанна, возвращающихся в 10 стихе 20 главы Иоанна к себе домой. Ее пребывание в близости, близко гробницы, ее плач, ее рыдание, ее поиск показаны на фоне своего рода не столько равнодушия, сколько неготовности потерять комфорт какой-то, зону комфорта остальных учеников. Но когда она уже найдет ангелов, а потом Иисуса в неполном свете садовника, а потом райского, конечно, а потом Иисуса уже в его божестве, и когда она обнимет его и будет целовать его уста, его щеки, его глаза, потому что точно Иоанн не хочет показать, что она обнимала его ноги, как синоптики показывают других женщин. Она особенная, ибо она символизирует церковь, невесту Христову, нареченную Христову и душу, святую душу твою в будущем. Поэтому здесь максимализм, а не минимализм. Поэтому она целует его губы. И он говорит ей: слушай, есть кое-что большее, нежели целовать, обнимать, шептать комплименты мне на ухо, говорить мне равуни, самый дорогой учителю, сладкий учителю, есть что-то большее. Иди сейчас к братьям моим. Иди, Мишка, иди, девушка, к братьям моим. Иди к моим братьям. Иди и занеси им мое слово. Иди и по отношению к ним сделай, что я тебе говорю. Соблюди мою волю по отношению к ним. Иди, послужи им. Иди, мой им ноги. Иди, служи самым последним моим братьям, потому что я и они одно. Я иду к моему отцу, их отцу. Я есть отца, я есть их. Хочешь меня обнимать? Обнимай их. Хочешь мне комплименты говорить? Говори к ним. Хочешь мне служить? Служи им. Хочешь обнимать? Хочешь остановить меня? Сделай это с ними. Вот самый высокий вид служения и соединения с Богом. Соединение и служение с самым меньшим братьям, сестрам в общине. Не только христианской. Спасибо вам за внимание. Христос воскрес. А что будет с нами? И мы воскреснем. Аллилуйя. Мы все. Дай Бог.